момент начала обсуждения, потому как мне так предполагается, что начало обсуждения там, может претендовать кто-то, кто задает там, какую-то целостность, какую-то там, может быть, там, общую там, картинку, с которой потом можно разбирать модель, какой-то общий подход. У меня же по отношению к лекции, а мы сегодня обсуждаем третью лекцию Владимира Владимировича «Идеальные планы и основы европейского мышления», есть какие-то только отдельные там, соображения касательно каких-то там отдельных моментов, да? И я так думаю, что ошибочно было бы начинать сейчас разворачивать вот такими вот урывками какими-то, да, отрывочными такими какими-то размышлениями. Вот, поэтому если у кого-то есть свои какие-то размышления, там, видения, какие-то там, соображения по поводу того, что было сказано в прошлый раз, то я бы уступила пока место. Естественно, тем, что по мере там, разворачивания какого-то там обсуждения, то я подключала. Есть ли у кого-то? Ну, мы вообще можем пойти, конечно же, вот, могли бы пойти разными путями, да? Несколько обсуждений было сегодня, третье обсуждение, и разные формы обсуждения задавались. Или это вопросы, собственно говоря, к лектору на уточнение, или это была бы работа на понимание, или, собственно говоря, там содержательные какие-то развороты. Поэтому так пока не пришел Андрей Мершниченко, то это могут быть вопросы на там, уточнение пока, да, если вдруг все-таки не появится кто-то. Как выходить из этой всей ситуации?
Ты же сказала, что у тебя были какие-то определенные суждения.
Я сказала, что у меня были...
Может, они потом развернутся, потому что это более целостно в ходе суждения и дискуссии.
О чем лекция была?
Если просто. О чем лекция была? Да, видите, это вопрос ко всем. Содержание лекции было создано, в общем-то, самой темой. Да? Лекция касалась идеального плана. Идеального плана философии. Исторического разворачивания, то есть времени возникновения идеального плана и каких-то там условий, которые этому способствовали. Ну и в разговоре, в рассуждении об идеальном плане задавалась такая модель идеологическая, которая ставится там условия философские, модель философ и политик. Если где-то какие-то неточности, то вы мне поправляете. Вот. И на этой модели философа и политика, то, как это реализовывалось, были показаны 4 таких варианта разворачивания этих отношений. Собственно говоря, ну и там анализировались там изменения, то есть как, собственно говоря, вот это вот там идеологическая модель философ-политик, как она дальше Сократом, Платоном и, собственно говоря, там потом Аристотелем, как они там реализовывались, воплощались. Вот. И на этом на всем разворачивалось рассуждение о появлении идеального плана. Вот. нормально. Кто-нибудь пойдет от кого?
Пошли.
Вообще-то я так думаю, что это вопрос именно что я говорю, когда подразумеваю. Я надеюсь, что я говорю, что подразумеваю то, что говорил лектор. Лектор у нас должен быть вещь. Идеальный план здесь. Ну, собственно говоря, если обратиться к тому лекции, да, то в одну вещь. Там в прошлый раз, собственно, я сказал, что идеальный план, то, что возникает, что это мнение людей, то, что больше каждого конкретного человека, и то, что, собственно говоря, там есть необходимым условием там, философствования. Ну, как
конечно,
я понимаю.
Идеальный план это не идеальное пространство.
Да.
Это определенное пространство, в котором происходит какая-то работа.
Угу.
Да, новое пространство, которого там не было
ну,
до этого момента. А, то есть не план чего-то, а место.
Я начну, наверное, со своих обычных рассуждений. Скорее всего, это какие-то просто мои заморочки. Но тем не менее. Рассуждения будут касаться вот этой вот четырехуровневой модели, заданной на прошлой лекции, диалога между философом и политиком и, собственно говоря, рассуждение о появлении идеального плана. Меня волновал вопрос, собственно говоря, какие там, механизмы способствовали тому, что в конце концов там, это появление идеального плана стало возможным. Да? И, в общем, рассуждая об этой модели, схема, что нарисована была в прошлый раз, это попыталась каждый там, из уровней каким-то образом для себя там обозначить, что есть там, каждый следующий и последующий уровень там где-то ведущего, да? И не знаю, правильно ли я говорю, но я лучше не пишу, наверное, будет понятно, да? Вот, и в данном случае самый первый уровень там идет. Так, что? Это модель, да, диалогическая философ политик. Самый первый уровень, анаксагорный политик, это по отношению там, к следующему уровню может считаться как некий там прототип. То есть это нечто такое феноменальное, что совершается там впервые, что происходит там здесь и сейчас, и что там перед собой не имело таких там прецедентов, например, да? А следующий уровень, то, как там, о нем говорил Владимир Владимирович, мне так виделось, что следующий уровень совершался по принципу произведения образца или там, копии того прототипа. И в этом смысле по типологичности там, самой там процедуры перехода от этого уровня к этому, это очень похоже на мифологическое, на, не знаю, мифологическое мышление, но на производство там, мифов, когда, собственно говоря, там сами мифы там, создавалась, придумывалась какая-то история, где материалом, собственно говоря, этой истории или каким-то означиванием было то, что происходило там в реальном мире. То есть полностью практически то есть получается, что здесь вот такой вот принцип там, производства там, мифа, или, ну вот я так обозначила, там, прототип, образец там, или копия. Следующая модель, это модель там, рефлексии, собственно, того, как там, эта процедура произошла. Да, ну, не помню, Владимир Владимирович говорил о том, что там, опыт Сократа там, в этом смысле оказался там, неудачным для достижения цели, поставленной им. Да, и, собственно говоря, следующий уровень, да, благодаря рефлексивности того, что достигался на этом уровне, это было не точно это создание копии образца, перенесение то есть, того, что там каких-то качеств там, прототипа на другой материал, а это было снятие некой модели, да, то есть модель с какими-то там ее элементами, функциями, модель, которая там, каким-то там, абстрактным образом характеризует то, там, из каких элементов состоит эта деятельность, как там, между собой они взаимосвязаны. Ну, я ее так условно называла модель. Да, с там, функциями, взаимосвязанными между этими элементами. Вот, и эта модель оказалась возможным переносить на любую другую ситуацию. Единственным ограничением получилось, что там, для этой модели, то, собственно говоря, там, то, что там делал Платон, то модель-то не была настолько абстрактна, чтобы там выставлялись какие-то другие элементы. То есть элементами, которые были описаны значения там, этой модели, они там в реальной деятельности должны были быть там точно такими. То есть, иначе говоря, если там позиции там, философа и политика, да, то и деятельность это тоже должны быть там, позиции философа и политика, и собственно говоря, они не абстрагировались, понимались там очень конкретно. Вот. Ну и четвертый там, уровень. Нет, виделся, да, то это, собственно говоря, отделение там, самой конкретного там, материала, наполняемости, не знаю, конкретной ситуации от модели, да. И это задание там, не какой-то конкретной модели с элементами, там, функциями, принципом взаимоотношений между этими моделями, а, собственно говоря, задание только самого принципа, который определяет там, действие в той или иной ситуации. Да? То есть ну, я так для себя там, определила, что задание не кино. В общем, пришел Владимир Шинченко, сейчас мне не спросят. Но дело в том, что, наверное, все это выглядит там глупо, но мне не совершенно эти размышления, но мне так кажется, что вот между вот этими двумя, то есть что, собственно говоря, двигало к появлению идеального плана, и каким образом, собственно говоря, были возможны переходы. Мне кажется, что здесь действуют некие семиотические механизмы, то есть это механизмы переведения там или создание некого химического пласта знакового из одной системы в другую. То есть новая ситуация, собственно говоря, требовала там, новых элементов, и они создаются не заново, они создаются на основе некоторой синонимичности, но с изменением каких-то особенностей. Ну что вот это за механизм? Правильным ли я путем? Я, честно говоря, вот, Таким языком попроще, чем Владимирович, я говорила, что я попыталась для себя в каких-то там, моделях понять то, что там, говорилось про вот это движение к идеальному плану, да.
То есть на уровне прототипа идеального плана не было, он возник только на уровне нормы, или как?
Ну вот, если мы говорим там про идеальный план, как то пространство, которое там делает возможным совместный диалог двух людей, так скажем, да, о там, их совместной деятельности, то да, идеальный план появляется только здесь, когда появляется некая норма, да, которая, собственно говоря, задает вот эту вот возможность диалога между ними.
То есть между разговором и перерывом диалог это да, разве не был?
Нет, погоди, нет, диалог был. Диалог был, но это.
Почему диалог?
Ну, мы так взялись за модель. Там, или предположили. Что? Тогда да, диалог. Ну, собственно говоря, вот еще, ну, как, с чего решили, да? Так двигался Владимир Владимирович, да? Вот, у него было какое-то там предположение. Вот, с этим предположением он там идет вот в этот самый период. И тогда он начинает там, по знакам, знакам каких-то изменений там, социально-исторических фиксировать, что эти изменения там, были возможны благодаря там, какой-то конкретной там, деятельности в плане идеального. И тогда я так понимаю, что
ну, Андрей, по крайней мере,
был ли диалог? Ну так, собственно говоря, есть
диалог или разговор, там, да, ну, в смысле, насколько точно ты употребляешь там диалогичность? Вот.
Ага.
Ты про это спрашивал?
Нет, я в общем сомнения всякие по этому поводу высказывал, потому что вот, ну, это, по-моему, как бы по диалогу вот, в таком вот смысле, как вот сейчас он понимается, он вроде как не говорит.
Не говорит, да.
Да, поэтому тут вот как бы диалог как место, в котором размещается там, там появляется идеальный план, все, в общем, как-то. Я просто по-другому немного
ну,
понял,
понятно,
наверное,
ну,
да. И поэтому, ну вот, поэтому, может, у меня
я так думаю, что
вопросы,
это...
да, возникают. Я просто за свое понимание расскажу, оно просто немножко другое, и может.
А, хорошо, наверное.
Не надо, зачем? Просто вот там вначале ВВ обсуждает всякие такие вещи, там, ну и как бы сразу ну, рассматривает каких-то там два плана, да. Ну вот один план, ну про сказки тогда там идет всякие, один план это план там некой там событийности, там, которая там, как-то там проходит. А второй план это план, ну, осмысления, что ли, этой событийности какой-то, ну не знаю, да. И он говорит об этом как о неких там двух факторах. Вот, есть такие какие-то там штуки, там где есть вот только один такой план, а фиксирует наличие еще каких-то там, исторических там, эпох, в котором появляются вот эти там два плана, да. И потом, ну вот, как псевдогенетическая реконструкция.
Второй план это у тебя план диагноза.
Ну, я так понял, да, но идеальный план,
идеальный,
да. Идеальный план, план идеального, да, через который задается осмысление все это.
Послушай, ну вот, например, на этом уровне, да, мы же говорим о том, что там была рефлексия, собственно говоря, было понимание там снятия с самого там образца или копии. Это можно было возможно.
Я вообще не знаю.
Хорошо, а что у тебя тогда в том?
Вот смотри, а потом вот в этой модели, да, просто это как пленочки склеенные, да. Вот две склеенные пленочки там вот были. И они там, ну, практически там совпадающие. А потом вы рассматриваете, ну, как бы, псевдогенетическую реконструкцию, да, как расклеивание пленочки, да. И он просто на этих примерах с анаксагором, там, со всеми этими вещами, он просто показывает, как эти пленочки расклеивались. Вот они вот сначала были вот такие, как бы, ну, там, сплющены, а потом они там так и расклеились, и получилось две. Сначала было что-то такое одно, а потом как бы пах. Как-то и вот расклеивалось, да. И вот он описывает некий такой механизм этого расклеивания, что ли, там, вот этого всего дела. Вот как-то вот так. Ну, я просто не вот, ну, и мне кажется, что там все время идет работа не вот, вот в этих, ну, вот, вот эти все как бы дорисовки, они как бы получаются лишние, а все время в каких-то таких бинарных штуках, повторяющихся каждый раз на разном уровне. То есть всегда это вот двойная такая...
Бинарные, бинарные они бинарные задаются.
Вот да. на первом вообще бинарности нет, да, там есть просто событийность. Были там Анаксагор с Периклом, и, ну, как бы, выясняете свои отношения там, да? И, ну, как бы, были такие события. На следующем, как бы, в следующем этапе, вот у нее стрелочки, это этап, это не параллельность там, да?
То есть это не
эти самые отношения были взяты, ну, там, за образец или за что-то такое, без всякого, ну, как бы, там, разбирательства, да? И просто, ну, как бы, копировались там, да? На следующем уровне они там были разобраны как, не как просто образец, ну, кстати, хорошего чего-то, да? А как в процессе отношений каких-то. Но на следующем уровне это вообще стало схемой там, типа. Вот. Ну, как бы пленочки расклеились.
Да.
Мне кажется, что наоборот, эти пленочки были расклеены уже до того. И когда объяснялось, раз, ну, они уже существовали довольно произвольно, с некоторым разрывом друг от друга. И мне кажется, что Владимирович пытался их показать наоборот, как они сходились в диалогия между, собственно, политиками и философами.
Тогда должны быть какие-то там доказательства.
Не, а где они существовали?
Да,
сейчас попробую сказать. Идеальный план, имеете в виду,
да?
Мне кажется, что идеальный план, я бы так сказал, что это некоторым образом отчужденный от простой некоторой событийности, то, что называем там норма, образец, то, что мы пытались сказать. Да? Какие-то программы, действия, мышления и тому подобное. Такие отслоения уже происходили ранее, когда было введено. Сейчас я говорю, когда, например, вводилось вместо крито-микенской эпохи, когда были писцы, которые ограниченной письменностью обладали, появилась речь, которую жители полиса могли активно все использовать. То есть они как бы потенциально могли каким-то логическим используя термины, которые могли быть обсуждаемы большим количеством людей. Да? Вот, то есть тут как бы задавалось, скажем так, пересмотр самой способности говорить о том, что происходит действительно.
Как он пересмотрелся?
Ну, вот посредством различных форм травматизации в огонь, то есть.
Я так понимаю, что, вот, правильно ли я понимаю, да, что, в принципе, там, появление письменности, это действительно такой, выполнила роль катализатора, да, в этом движении, там, к идеальному плану, да. И это, в этом смысле можно понимать как хорошую предпосылку к тому, что существовал идеальный план, чтобы он существовал. Но существовал ли он, да, как бы, это можно понимать только по каким-то действиям, да, которые мы характеризуем, что это там действовало, не действовало. Там оно, там...
Коллеги, по каким мы вообще индикаторам говорим о том, что существует идеальный план?
А, кстати, хороший вопрос, да, про идеальный план, потому что меня тоже интересует, а как мы вообще, да, вот зафиксировали наличие этого идеального плана, что он как бы реально там появился, потому что обсуждается скорее, ну, вот этот механизм, да, появление этого идеального плана, да, хотя там, в общем, по поводу того, что это такое, как-то не совсем понятно там, да.
Ну, по-моему, в предыдущей же лекции мы с Кирилом об этом говорили, то есть он третий, и второй. Вот, вот способность там каким-то коллективным действиям вне какой-то непосредственной там, не непосредственных каких-то отношений.
То есть апофатическое.
А чем это тогда отличается там, от религии, да, задаваемого там даже догматической критики? Потому что там тоже есть способность к совместным коллективным действиям, есть какие-то правила, нормы, которые это задают.
Вот мне кажется, что Мацкевич нам этого все не рассказывал, там, да, вообще не рассказывал про идеальный план. Ну, то есть вот как бы это, да, как бы если это назвать про идеальный план, то он рассказывал, да, про него. Вот, но он не рассказывал именно вот в функциональных каких-то характеристиках, что такое идеальный план. А иначе понять, что это такое, мы не можем. Ну, как мне представляется. И еще как бы он подложил вторую свинью, он про это рассказывал как про такое естественное какое-то развитие. Да, вот пленочки начали сами по себе как-то так вот расклеиваться. там раз клеились. В общем, вот мы сейчас обсуждаем вот эту двойную как бы свинью, да? Я к чему это говорю? К тому, что, как мне представляется, Мацкевич бы должен был в своей предыдущей лекции рассказать об инструментальной функции идеального плана. Вот. Чего он как бы, может быть, и сделал, но я там выловить это все не смог, потому что...
Нет, ну там скорее инструментальная функция есть, как соединение вот, ну, если хочешь, там, этих двух интенций, там философской и технической, да, когда обсуждается, например, позиция там философа и там политика-практика, да, ну и философ-практика, и политика-практика, между которыми задается некий там вот общий там вот, план там понимания, там, не знаю, там, оперирование, там, знак.
Ну смотри, я, например, понимаю, чем философ оперирует, я понимаю, чем оперирует политик. А чем, кто оперирует тем, то как бы между ними находится.
Так они никто и нет. Они оперируют.
Они удерживают вместе.
Они удерживают вместе. Где, да, кстати, когда ты
говоришь, что вводит
это план и лицо план идеального, по-моему, это вообще как бы разные вещи,
ну, да?
Там план каких-то идеальных там конструкций, там понятий, терминов, еще чего-то там, да? Он мог существовать там, ну, как бы до этого, ну, то есть не об этом речь. А вот как бы идеальный план, то, что возникает, там вот в этих отношениях не удерживается.
Вот смотрите, у меня сразу тут возникает еще один вопрос. Философ и политик были до того, как возник идеальный план, или они появились после этого? То есть как бы идеальный план различил между собой философа и политика. Потому что если мы говорим о том, что философ и политик были до идеального плана, это значит, что у них было некое основание, на которое они потом вышли и на котором смогли сформировать этот идеальный план. Этим основанием я лично вижу только деятельность, там, да, как бы практику какую-то, там, да? Вот. Ну, это как бы единственная такая попытка ответить на этот вопрос. А вторая попытка могла бы случиться, если бы мы сказали, что идеальный план создал философ и политика, то есть на этой площадке там развелись две позиции, дефективным образом.
Андрей, а задай какой-нибудь план или пример обсуждения сейчас?
Мы сейчас обсуждаем инструментальную функцию идеального плана.
Не, ну было же в предыдущих лекциях сказано, что зафиксировано было в Индии и вообще вот в всех этих системах принципиальное расхождение между что, тем, что происходит, да, и тем, что должно было бы происходить. Потом речь говорилась о том, что когда эта способность выделять появилась, да, как некоторое потом оперирование знаком конструктом по поводу чего это говорит, чего это власть знает, тогда и появляется необходимость подгонки, доведения, там, возраста, это, то есть, ну, это отслоение уже присутствовало, да.
Нет, ну, понимаете, вот,
в речи, оно присутствовало в военном.
Вот, как бы, вот это мне абсолютно не нравится. Лично мне, может быть, я не прав, да? Вот почему? Опять мы подводим какой-то естественный такой процесс, да? Вот,
что значит естественный?
Процесс. Ну, то само по себе взял вот так вот, различилось.
В краеволюционный какой-то процесс больше.
Ну, да, у эволюционный процесс. Ну, какая разница, естественный? Эволюционный же естественный процесс. Вот, и в этом плане, как бы, нам это знание ничего абсолютно не дает. Ну да, блин, так произошло, и что? Мы там вот всю лекцию прослушали, ну да, так произошло, и что дальше? Что мы с этим можем сделать? Я лично для себя смысл вижу во всем лишь тогда, когда смогу это использовать в каких-то там нужных мне целях, там, да? И в этом плане я для себя подвожу, значит, то, что там рассказывалось на лекции, под какие-то инструментальные функции цели. Как я могу, допустим, вводить в дальнейшем в своей работе, допустим, идеальный план? Ну, это, по крайней мере, я так для себя это понимаю. И тогда это псевдогенетический анализ. А вот, как вы понимаете, там, что вы когда-то там случайно развелись сами по себе вот эти вот там, ну, как вы сказали, там, да?
Вот,
это
ну,
какой-то исторический
анализ. Если посмотреть дальше в европейскую историю, то принципиально новизной при сохранении того, что было, является экспериментирование. Греки не ставили практически никаких экспериментов.
Нет, ну вы как-нибудь... Мне всегда до лампочки, что там было в истории. Мне не важно, что я могу с этим сделать.
Но вы же про разное сейчас говорите.
Да.
То есть вот Андрей, он просто настаивает на обсуждении инструментальной функции идеального плана. А ты как раз пытаешься говорить вот все еще в этом, ну, о происхождении, там, как и когда это появилось. Но хотя ты задаешь еще другую линию обсуждения.
Ну, функция не знаю. То есть именно вот это вот доведение приходит там Перикова к этому Алексагору, говорит, вот херня творится, что делать? Он говорит, творится это и это. Значит, делать надо примерно там то и то.
А идеальный план то и
что? Культурная политика практически. Потому что идеальный план и позволяет, то есть, ну, потенциально как бы в нем способность приобщаться к этой коллективной деятельности, там, это Загре или еще где-то, вот, обладают очень многие граждане. Ну, те, кто считались гражданами.
Подождите, еще раз, что такое идеальный план?
Это пространство, где возможно оперирование знаком по поводу того, что происходит.
То есть язык?
Для меня так. Нет, не непосредственно язык, конечно же. Вот с помощью языка.
То, что Таня говорила, план идеального, да?
Ну, я бы, да, как-то действительно это было еще план идеального, да. Ну, в общем, я вообще, наверное, на протяжении прошлой лекции говорила тебе о том, что вот это, ну, вот эти, там, прошлый раз, да, когда я там пыталась что-то там это обозначить, как выделение какой-то сферы, да, отдельной, ну, там, сексизм, там, ну, или, вот, ну, как бы, выделение сферы там, да, то вот здесь я как раз понимала, что это, ну, появление вот какого-то инструмента, скорее, то есть не какое-то там, типа, раздвоение там реальности, да, то есть наличие такой реальности и другой реальности, да, а появление какого-то инструмента, ну, как бы, там, я не знаю, соотнесение там, да, вот этого, ну, удвоения, да, и возможности там выстраивать взаимоотношения там двух, там, трех и больше там людей на основе вот этой вот, ну, как бы, наличия еще какого-то там плана, задающего смысл, ну, как бы, норму их отношений. Но он тут же исчезает, ну, как бы, как только они, ну, заканчивают там свое взаимодействие. Это вот инструмент такой, да, вот этого отслоения от себя. Ну, то есть не просто вступаешь каждый раз в отношения, ну вот как бы это феноменальные, да, вот там встретились, поговорили, решили, все хорошо получилось, да? А когда возникает какой-то, ну, то есть туда вкладываются, наверное, какие-то там образцы, нормы предыдущие там или еще что-то. Но он все равно не, это не есть, ну, как бы идеальный план хранения, там, ну, или план культуры, там, да, как мы там называли. Вот. То есть я бы сказала, что это какой-то инструмент, какой-то организации.
Понятно, это понимание вот инструментальности. Чего инструментальность?
Ну вот как будто она необходимость рассматривать это инструмент.
А как еще можно рассматривать?
Ну как, ну действительно,
вот так
исходя
вот?
Из предыдущих всех лекций, да,
стоит в
контекст мышления, да, и ищет это действительно. А как это, в общем-то, где фиксируется твоя личность? То есть идеальный план — это фактически место, да, пространство. Пространство определенное. Ну вот, какой же это инструмент?
Вот, Светлана, вот когда вы
говорите, ты можешь это фиксировать либо онтологически, да, типа обсуждать, а что это, блин, такое?
Как вы сейчас и делаете.
Да, и вот обсуждать как бы всякие, ну, с этого и ты начинал, в общем, критерии, я тоже там говорю, критерии, там, появления.
Не, я говорю, критерии практики, не более того.
Ну, там, ну, вот, можно либо онтологически, либо вот, как я раз, чем-то пытаются найти его экспериментально. А когда функция начала реализовываться, да, и вот когда мы, ну, как бы, ну, вот, схватываем ее, ну, тогда сам идеальный план как инструмент, и тогда мы пытаемся находить какие-то, ну, корреляты там в истории или как-то восстанавливать это там все
подгенетически. Это так же, как с доской, да? Что такое доска? Это такое место, где там возможно там что-то. Это инструмент для организации мышления, как и там, ну, как бы.
Угу.
Это инструмент для организации там совместной деятельности.
А можно понимать каждый из клиентов как такую очень специфическую философскую деятельность, которая прямо не является какой-то там, просто там человек, допустим, политик, а продуктом должен стать вот политик, обладающий репертуаром. Тогда просто, ну там, так как материалом является человек, а не там просто что-то, возникает какая-то философская деятельность. И сначала в этой деятельности она, ну, первый раз она считалась как неосознанно сама по себе, а потом она считается неуспешной, и там осмысление того, почему она неуспешна, приводит к тому, что возникает идеальный план.
Нет, меня смущает здесь то, что
ты
когда...
Ты сказала, ну то же самое, что Юлия выстроила, просто другими словами.
Ну, и не совсем же, опять же. Потому, ну, вот что меня смущает, например, в этом рассуждении, то, что получается здесь философ и политик, они оказываются в позиции там учителя и ученика. А это, ну, не есть такое, да, отношение между ними. Оно не задается вот с таким там.
Не, ну как бы там какая-то доля не есть, там, типа, философ.
Они взаимно там обогащают друг друга. И этого нет тоже такого, что пришел там к философу, философ ему сказал, как надо делать, политик пошел и делать. Нет, это как раз таки речь шла о том, что это и рождается в этом диалоге, да, в удержании этого вот там взаимного. Там, не знаю, там, того,
что... Коллеги, давайте структурируем нашу беседу. Беседу структурируем, может быть, да? Значит, я уже обнаружил три позиции. Там, да? Первая позиция про инструментальность, вторая позиция про, ну, какие-то там естественные, эволюционные там какие-то, в общем, категории. Там, да? И третья позиция про некую специфическую философскую деятельность, которая, в общем, я, честно говоря, не понял, но, в общем, вот какая-то такая позиция. Я не понял основания, по которым мы можем различать Катину позицию со всеми остальными, основанием, по которым мы можем различать вот, по поводу инструментальности, это искусственно-естественно, да?
Я для себя это так не определял. Опять же, что я говорил, что
что для меня важно, почему делают. Я какую неделю читал другие тексты, относился к этому. И мне было важно понять, зачем диалог. И то, что он, идеальный план возникает только там или каким-то образом, то это, наверное, немножко другой идеальный план, чем те, тот, который, как я говорил, присутствовал уже до этого, там, то есть геометрически. Мы сидели там в своем билете за бочкой вина, да и рассуждали эти философы. Да. Но когда-то же встретились, словно говоря, произошло вот это схождение между политиком и философом. И когда начало говориться там о пропорциональности полисной там структуры населения и тому подобное.
Нет, это уже что-то для
этого
начало план.
Непосредственно поддерживать, производить уже не естественное, а какой-то сделанное, что ли, форме.
Насколько я понимаю, и сколько я помню, геометрия возникла примерно в это же время, но чуть позже. Там было что-то другое. Я, в общем, с трудом представляю себе, как Фалес предсказывал там солнечное затмение, например. Да? Но поскольку он учился там у этих халдеев гимнософистов, он набрался оттуда разных как бы геометрических представлений. Да? Но вот геометрия с доказательствами, с этими самыми постулатами, как это называется?
Да, с постулатами.
Аксиомы, да?
Да.
Вот. И до этого существовала, например, там мистическая арифметика и математика Пифагора. Да? Это была другая математика, чем то, что возникало во времена Евклида. Как это связано было с развитием сократической линии философии? В общем, мне трудно сказать, хотя как-то это было связано.
И
в этом смысле я бы как бы здесь зафиксировал в этом обсуждении при разных мнениях, которые вы высказывали, да, что идеальный план действительно связан с оперированием, с инструментальностью, вообще с работой как таковой. Да? Потому что вот идеальное или субстанциональная идеальность, или там метафизическая идеальность, то, что вот как бы у Платона оформилось в мире идей, оно возникало, ну или оформлялось раньше. Да, и в этом смысле действительно идеальное было. Но это не было рабочим пространством. Да, почему как бы вот мы повторяем как заклинание, да, вот эти вот слова вместе. Идеальный план. Да, чтобы это стало планом, а не было просто воображением, да, домысливанием, оно должно стать пространством работы. Работы без какой бы то ни было мистики. Ну, мистики в таком вот как бы смысле там высасывания чего-то там из тупа, из пальца, из потолка там и так далее, да, то есть через инсайтно интуитивные постижения. Да? А то, что есть работа, предполагающая задачу, да, средства решения, то есть способы решения задачи и решения. Да? То есть из чего-то я делаю что-то. И вот для того, чтобы работа началась не с материальными вещами, да? Не с преобразованием материала, ну, тавтологично скажу, материального материала, да? А чтобы пошла работа с идеальными конструкциями, с идеалами, идеалами, там еще чем-то таким и так далее, понадобилось вообще, ну, ряд, чтобы произошли некоторые события, ряд событий. Вот этот ряд событий я попытался реконструировать вот в этой четырехэтажной, да, схеме, или восьмеричной. В восьмеричном коллективе, вот, да, в восьмичастном коллективе. где есть четыре философа и четыре, ну, в разной степени политика, так скажем, да. Некоторые условные политики, а некоторые реальные политики, да. Вот. И вот эта вот восьмерка, она включает в себя там, множество отношений. Тут одну линию отношений, как бы, но только ее надо удвоить. Да? Юля описала, но ее удвоить очень сложно. Потому что между Анаксагором, Сократом, Платоном и Аристотелем существует непосредственная преемственность. Да? Анаксагор, то есть Сократ знал Анаксагора, Платон знал Сократа, Аристотель знал Платона. И все они с этим знанием считались. Но при этом, от того, что Алкивиад знал о Перикле, нет оснований никаких между ними устанавливать связь. Да? Но она существовала, но какая-то очень опосредованная. При этом, то, знал ли вообще Дионисий о Перикле, и как он к этому относился, мы вообще ничего не знаем. Да? Вот. Ну и уж не говоря о том, что тот же Перикл не был никаким тем самым авторитетом для Александра. Ну, поэтому, несмотря на то, что существует удвоенная вертикальная связь от Перикла к Александру, как бы, да, там, по этим вторым концам, но она, в общем, в большей степени домыслена, чем, скажем, непосредственная связь между вот этими четырьмя философами. Но, тем не менее, эта восьмерка существует, и вся эта восьмерка, да, растянутая почти на столетие, больше, чем на столетие, она и есть то событие, да, анализируя которые, я пытаюсь выйти на этот самый идеальный план. Что значит выйти на идеальный план? Я пытаюсь сделать то, что Платон осознавал как мир идей, рабочим пространством, пространством работы. И это пространство работы непременно коллективное. В нем участвует сразу несколько политиков. А для этого я пытался, ну, наверное, плохо это делал, я пытался рассказывать вам про становление античного театра. Понимаете, театр возник в нескольких культурах. Ну, в Кабуке, помните, да? Или это самое, китайский театр. Но в истории греческого театра, вот в этой самой, опять же, триаде, ее точно так же можно построить, как вот эту восьмерку. Но там немножко по-другому будет это выглядеть, да? Эсхил, Софокл и Еврипид. Понимаете, в развитии греческого театра происходит очень интересная вещь. Там тоже происходит эмансипация воображаемого мира до рабочего пространства. Знаете, вот в этом самом, в театре Кабуки или в китайском театре, там в ролях разыгрывается миф. Вообще авторство пьесы в восточном театре вещь очень и очень незначительная. Примерно так же, как, скажем, в театре Дель Арте средневековом, да? Или там Патлейки. А вот я специально подчеркивал вот это вот обстоятельство, да, что Эсхил был первым греческим драматургом, который нам известен по имени, и пьесы которого, как бы, они читаются. Смотрите, и они категорическим образом отличаются от мифов. Сопоставить Эсхила с Гомером невозможно. Потому что Гомер рассказывает, как оно было на самом деле. Или миф про какие-то события, имевшие место быть. При этом он их рассказывает не так, как вот эти вот доисторические сказки, да, а именно сказки исторические. То есть с моралью, с осмыслением, со всякими этими вещами. Но Эсхил, в отличие от Гомера, на основании материала мифа творит авторское произведение. Он устраивает еще один, как бы, вот этот самый воображаемый мир, но он его делает. И поэтому он автор этой штуки. А дальше, вот на этих трех великих греческих драматургах, разворачивается очень забавная техника, в которой, значит, постепенно от простого действия героя и объяснялки этого действия переходят к агону или диалогу на сцене, а потом дальше уже у Еврипида, потом это в комедии как бы уже завуалировано, аристофановских там и других вещах, происходит вообще эмансипация героя еще и от других участников действия, которые тоже по-своему осмысляют происходящее событие, вступают между собой в огонь. И тогда вообще происходит вот как бы напластование нескольких пластов. При этом предполагается, что герой знает миф, в соответствии с которым он действует. Более того, предполагается, что зритель, который смотрит на разыгрываемую пьесу, тоже знает миф, в соответствии с которым разворачивается это действие. Помните то, что я в «Вызывающем молчании» писал про эту самую молчащую Дездемону, как бы, да, которая слова забыла, но они знают, что они где-то записаны, эти слова, как бы, да? В каждом диалоге присутствует эта вот самая книга. Но авторская версия Эсхила вплоть до Еврипида предполагает, что знаем мы нечто одно, да, но мы вправе в миф вмешиваться. Что значит вмешиваться в миф? Мы не можем приписать, ну, например, скажем, вот классическая в этом смысле трагедия, да, Эдип. А там не только как бы на сцене разворачивается вот все то, что я рассказываю, да, там это же разворачивается еще в самом как бы вот мифе, да. То есть Эдипу предсказаны все события, которые с ним произойдут. Он как бы по жизни мифа, герой мифа, да? А дальше он выходит на сцену. Выходит Эдип на сцену и говорит, ну, предположим, я буду играть Эдипа. Господа, все знаете, кто такой Эдип? Ну, все знаем. Все знаете, что с ним будет происходить? Ну, все знаем. Понимаете, какая фигня, он говорит, этот актер, да, обращаясь к публике тогда. Понимаете, я как Эдип, актер, изображающий Эдипа, не могу на сцене шагу сделать не предписанного мне автором пьесы. Правильно? Автор пьесы не может приписать мне ни одного шага из того, что не было бы в мифе Фиванского цикла. Да? Все мои шаги, они предписаны. Хуже того, предписанные мифом шаги Эдипу предписаны самому Эдипу, по правде. Да? Ему предсказали, что он убьет своего отца и женится на своей матери. И он забыл порядок действий. И он как-то Дездемона, это самое, да, забыл, что ему делать надо. Может он уклониться от этого? Он пытается уклониться, да, и вся вот эта вот вся сказка про Эдипа, она показывает, что уклониться от этого нельзя. На уровне действий. Да? Ну, теперь на сцену выводятся два других актера, которые рассуждают, ну, между собой. Ну, типа там, ну, дурак Эдип, как бы, да? Вот он получил предсказание, а теперь решил свалить от судьбы. Ну и что вы думаете, у него это получится? Да? Они начинают обсуждать миф. Обсуждать миф, и они не могут изменить порядок действий в мифе, но они могут изменить интерпретацию. Да? Итак, в древнегреческом театре появляется рядом с мифом, как идеальным, да, идеальным вариантом, калькой которого является разворачивающееся действие, рядом с этим появляется еще один идеальный какой-то вот план, да, в котором автор может вмешиваться. и сам вмешивается, и актеров вмешивает в это дело. Но в древнегреческом театре это делалось одним человеком. И так появилось европейское искусство. Потом Йорнический Борхард, это описывал в этой своей заморочке про поэтику Аристотеля, когда арабский этот самый придурок пытался перевести это на арабский язык, да, и столкнулся с тем, что он не понимает, вообще театра не видел никогда. Вот. Так вот, появляется европейское искусство, в котором присутствует несколько вот этих вот идеальных слоев, один из которых является идеальным планом, допускающим вмешательство индивида, человека, автора. А? Но не то же самое происходит в философии. И вот философская эта самая восьмерка для меня выдавала как другую альтернативу этого всего с появлением этих вещей. Так вот, даже первого события вот этого вот тройственной преемственности Эсхил, Софокл и Эврипид как бы не было в Китае. Не было нигде еще, в другом месте. Да? Это появилось только в греческом театре, потом стало основой формирования европейского искусства. А вторая штука, она вообще уникальна. Вообще уникальна, при этом, как бы, там я еще рисовал, помните эту самую на схеме?
Вот она тут, черточка.
Нету. Вот, схема тут выглядит как 4 этажа, да? А у меня там было без вот этих вот черточек здесь, и была только одна вот отчеркивание, да, между Платоном и Аристотелем. Между Платоном и Аристотелем лежит, ну, пропасть, не пропасть, но некий фазовый переход, который состоит в том, что вот это идеальное, которое Платон оформил в свою картину мира, да, вот мир идей и мир, это самое, реализация, да? Вот эта вот штука, она достижима, ну и в любой, наверное, из цивилизаций человеческих, из Китая так было, как бы, и так далее. Другое дело, что особо они, как бы, рефлексией этого не занимались, и такой ясной и четкой картинки, как у Платона, описано не было. Собственно, как бы, вот Платон завершает собой, по большому счету, вот эту философскую историю осевого времени. Он приходит к такой метафизике, к такому описанию мира, в котором как бы вот это вот ненастоящее, то, что подвержено сомнению, да, дополняется тем, что сомнению не подлежит. Мы можем не знать, можем сомневаться, колебаться в том, что мы знаем, как бы, да, но в мире идей, вот в мире, там как бы существует настоящее. А здесь все мнимое. Майя там, что там еще бывает. В общем, видимость какая-то, да? Вот. Платон до этого додумался и в наилучшей форме это как бы все вот сформулировал. Аристотель это все послал нахрен. Ему это все не надо было. Собственно, он и зафиксировал как бы рабочие инструменты, с помощью которых как бы вот этот метафизический, онтологический статус мира идей был превращен в идеальный план. Он стал с этим работать. Ну, причем, как работать он с этим стал? Как он мог с этим работать? И здесь, вот, начиная от Аристотеля, тянется такая полоса темных веков, вплоть до 20 века, когда была сформирована, появилась вот эта вот диалогичность, да, диалоговая. Работать с этим в одиночку нельзя, если это не искусство. В искусстве можно. Там работа с воображением, и воображение, фактически вот этот самый имагинатив, он заменяет собой идеальный план. Да? Потому что это рабочий план, ремесленный план для человека, который занимается искусством. А философия – это когда этот идеальный план выступает совместным рабочим пространством для как минимум двух позиций. И вот эти вот позиции я обозвал
в этой самой лекции в позиции философа и позиции политика. Вот такая у меня была как бы задумка, которую я, конечно же, плохо пробормотал в этой лекции.
Ну, то есть я так понимаю, что мы утопили кучу отходов в позицию по поводу естественности производимой. Вот возникает вопрос, что мы будем делать дальше? У меня есть предложение.
Естественно. Да, сразу почувствуешь, что вопрос риторический.
Да. Насколько я правильно понимаю, да, то есть вот лекции Мацкевича строятся по следующей схеме. Он сначала будет рассказывать нам типа истории философии, да, как бы где будет говорить о том, каким образом формировались некие прототипы к тем инструментам мышления, которые в дальнейшем, скажем, сформировали некую.
Не, ну я не буду вам рассказывать историю философии, бо я ее плохо знаю. В общем, она мне не так существенна. Я буду рассказывать некоторые басни про историю философии только относительно ключевых моментов.
Ну да,
которые
для
меня важны.
Я про это говорю. То есть вы там будете нам показывать, насколько я правильно понимаю, да, какие-то, вот я повторяю еще раз, исторические прототипы или квазиисторические прототипы тех инструментов, которые сейчас формируют там современное мышление. Вот. У меня сразу возникает естественный вопрос, как у бывшего студента, зачем все это рассказывать, если можно сразу рассказать всю правильную как бы, концепцию про то, что такое мышление. Байка номер 4, да? Вот. Но мой вопрос такой, чего вообще как бы с этим надо делать, да? То есть, ну, я опять же знаю заранее, что там будет дальше рассказываться, там могу предположить.
Может, ты уже продолжишь, вот,
подхватишь. Я не знаю, что будет рассказываться.
Какая разница?
Ты, кстати, обещал написать это самое, что будет рассказываться в лекции в ЖЖ. И это еще было на обсуждении первой лекции.
Можно не в ЖЖ, можно написать, запечатать в конверте. Да, как это, план Селден.
Ну, отлично. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот...
Так Мацкевич, ну, фактически Мирошниченко утверждает, что он уже знает, то, что будет там излагаться.
Я поэтому и говорю, что в данном случае мне я ему советую ставить даже 20 баксов.
Ну, в конверт он может запечатать, чтобы потом проверить.
Вот, короче говоря, вот мы все поняли там, да, про это. Мне кажется, что мы можем пойти двумя путями. Первым путем мы можем продолжить как бы там типа обсуждения, хотя мы, в общем, по-моему, все выяснили, да? Или уточнять то, что Мацкевич не рассказывал, там, да, или пытаться найти аналогии в семиотике, там, у Дорида там что-то найти по развлечению. Вот, ну то есть такой заниматься школярской работой. Вот. Либо вот моя мечта всегда была в том, чтобы устроить некую ярмарку отношений. Да, то есть вот как бы как, что мы можем с этим сделать там? Есть какие-то способы отношения к тому, что вот в результате лекции просто Мацкевича появилось. И из вот этой ярмарки отношений мы могли бы, как мне представляется, найти кучу вообще позитивных моментов как в самой лекции, так и в пространство обсуждения. Вот. Ну, конечно, второй путь предполагает серьезную, строгую самоклиническую работу, рефлексию, все такое прочее. А первый путь предполагает то, что мы умеем все и так с детского садика, там, да, правильно пересказывать услышанное содержание, там, да, с попыткой что-то там, ну, впарить то, что ты уже про это слышал. Ну, это моя как бы такая позиция. Вот. Что мы будем, вот какой из этих путей вы выбираете, коллеги?
Я не понял, что это ярмарки отношений.
Ну вот, что с этим делать?
Ярмарка — это место, где торгуют.
Ну хорошо, когда конкурс отношений.
Паноптикум. То, что мы должны выкладывать свои отношения, и потом, что мы с этими отношениями будем делать. Я не понимаю.
Что мы будем выбирать, какой из этих отношений лучше, по какому из них пойти?
А как это так, если отношение каждого, оно завязано на его личном самоопределении? То как это мы все будем решать, какое нам выбрать?
А вот смотрите, дальше возникает вопрос. Ну что нам с этим делать? Каждый будет сидеть со своим отношением. И не будет происходить никакого реального мышления, взаимодействия или вообще события как такового, так или иного. либо мы действительно сможем совершить что-то такое символическое.
Ну, ты можешь свое предъявить, да, отношение.
Подождите, так мы как бы что сейчас выбрали, да? Первый или второй путь? Давайте голосовать.
Да, мы...
Что вы
сами говорите? Что
вы говорите?
Одним и тем.
Ну, то есть ты говоришь, у нас есть два пути. Один хороший, другой плохой. И ты говоришь, ну каким, ребята, вы пойдем? Ну, понятно, каким мы пойдем.
И понимаете, неправильно. Как бы, если у кого-то какое-то другое предложение, пожалуйста.
А, ну так вот так вопрос и ставишь.
А зачем? Я же хорошо, что ты спрашиваешь.
Я уже спрашиваю.
Нету, да? Нету?
Что это?
Что вы планируете? Ну тогда я предлагаю устраивать ярмарку общества.
Ярмарку отношений.
Я расскажу про свое отношение к этому кадру. Хорошо?
Это к лекции или вообще?
Прошлой лекции. Нет, про все, про вообще, это как бы, по-моему, мое отношение совершенно понятно. Вот забавная ситуация здесь в том, что до того, как я сказал про ярмарку, у меня никакого отношения к ней нет. Но я же попал сам в свои расставленные те самые рамки. На самом деле, мои вопросы по поводу инструментальности идеального плана, они очень для меня значимы. То есть в этом плане я хотел бы в дальнейшем продолжить обсуждать эту тему. И, конечно же, здесь из лекции Мацкевича мы можем вот эту вот четвероякую схему воспринимать как недоделанную, в общем, схему того, чего сейчас существует. Мы могли бы просто в режиме мозгового штурма там, да, или еще чего-нибудь добить эту схему до того совершенства, каким бы она могла стать сейчас.
Ничего это будет.
Вот схема идеального плана, потребление идеального плана, работа с идеальным планом. Ну вот так вот. Но вот к такому отношению будет, естественно, каким-то образом относиться и Мацкевич со своими дальнейшими лекциями. Поэтому, как мне кажется, эта лекция была не последняя по идеальному плану, да? Вот посмотрите, у меня сразу возник такой вопрос после лекции. И он, естественно, к Мацкевичу, потому что про это буду думать. Это все, что вы понимаете про идеальный план, Владимир Владимирович?
Да нет, я рассказывал только про происхождение идеального плана.
Ну, а зачем?
Ну, потому что на этом, собственно, зиждется европейская философия.
Что она зиждется? Она что с этим делает?
Не знаю.
Вы мне расскажете, что такое идеальный план и как с ним действовать?
Относитесь.
Ну так подождите, еще раз. Там ответ где-то будет про идеальный план, что-то такое, честно говоря.
Я, честно говоря, как-то не думал про это.
Ну, вот поэтому я и спрашиваю.
Он думает, ваш опередит.
А?
Вот он
нет. Понимаете, как же
он. Ну смотри, какая штука. Я чего понимаю про идеальный план, как бы, да? Что в конечном итоге идеальный план это верстак коллективной деятельности. При этом, что я могу знать про верстак, который организуется каждый раз соответствующим коллективом в определенной ситуации для решения определенной задачи?
Это все, что вы сказали, да.
В этом смысле я много раз говорил какие-то аналогичные вещи на эту тему про пустую доску. Даже какие-то операциональные туда вводил там фигни, типа там обновления, там всякие такие штуки. Более того, я даже послал целую бригаду на Пентиконтере в Мариуполь за доской. Была такая поездка, как бы, не без жертв. Вот. Но, тем не менее, приехала эта группа, и это самое, все хором заявили, ну, кроме жертвы, что они привезли доску с собой. Это был большой праздник в этой сессии.
Ну, то есть, как я понимаю, идеальный план — это и есть доска, да?
Ну вот, понимаешь, поскольку я как бы не могу вот так вот взять и сказать, мне это подумать надо.
Вот. Ну в этом как бы и обидно, да, мне кажется, да, то, что взяли и как бы все раскрыли до конца.
Вот, вы подумали. Садись.
Значит, два способа в дальнейшем поступать с этим там, да, либо добить что-то новое про идеальный план. И вот это как раз становится интересно, да? Я имею в виду про ваши игровые заморочки. То есть мы можем рассматривать идеальный план, доску, ну, в пространстве коммуникации, как это принято в методологии, да? И на этом как-то закончить.
онтологическими такими заморочками, либо рассмотреть в плане игры. И вот в этом плане мне было бы, например, очень интересно понять, насколько то, что Мацкевич рассказал в прошлый раз, связано с игрой, а не с онтологией. Вот это бы я в дальнейшем рассказал.
Ну, подожди, это как бы...
Я сказал сейчас то, что вы должны были сказать.
Ну, извини. Вот,
про игру.
Не задумывался, как бы. Про игру, на самом деле, к игре дело, ну, как-то идет, да? Вот если я сейчас рассказываю, скажем, про Эсхила с Еврипидом, да, то там появляются как бы несколько планов. Да? Как ты помнишь, один из тезисов про игру – это наличие двух планов.
Нет, что вы сейчас делаете?
Я говорю, ты задал как
бы тему игры. Я задал вопрос.
Я
рассказал про свое отношение.
Ну.
Я говорю, что вот мое отношение такое. Из того, что вы, я сейчас расскажу, из того, что вы рассказывали, игра не выходила. И в этом плане там, ну как бы.
Подожди, но игры не было в тот период, про который я рассказывал.
Да, да.
Даже с моими способностями к модернизации, да, в общем, мне как-то неловко
вот.
Вовлекать.
И поэтому я вас спрашивал
Анаксагора в какую-то там игру.
Поэтому я вас спрашивал, там, как бы, да, вы там, что там будете дальше рассказывать, там про доску, которую там принципы, которые везде там существуют, записаны, все это можно прочитать. Либо добавите что-то свое новенькое, спросим про игру. Вы говорите, да, ну и дальше начнем.
Они меня с этим Акудовичем достанут, блин.
Подожди.
Я им новенькое должен сказать.
Ну, конечно, все остальное неинтересно. Нет, ну мы можем, как это, восстановить тело этого, ну, убитого отца, сами рассказать про игру, да, если вы не хотите там это делать. Я предлагаю...
Чуть-чуть тут не хватало.
Да.
Даосизмом или
чем-то. Ну, одним словом, я сейчас просто обозначил свое отношение, да? Я говорю, что надо как-то связать между собой идеальный план и игру. Мы можем создать.
Ну надо, кому надо? Тебе надо увязывать.
Вот я первый, кто.
Давай, ты уже сказала.
Может, какие-то есть еще предложения по поводу отношений?
Боже мой, что ты будешь делать с этим, если вдруг тебе скажут? У тебя есть такая?
Ну вот мы сейчас рассмотрим возможности разные. Это самое, а потом либо выработаем коллективное решение. Давайте сначала увидим, что есть. Есть у кого-нибудь еще хоть какое-нибудь деятельностное отношение к содержанию, которое было в прошлый раз? Это к нам нужна пауза по лицам.
Видите, может, да? Ну вот, смотрите, когда мы, то есть, было вот описано...
А ты сейчас что делаешь?
Я сейчас отношения высказываю, и что меня в этом интересует.
В моем отношении? Или вообще?
Вообще, свое высказываю, чего меня интересует, да? Меня, не знаю, может, как... По генетическому моему происхождению от политологов, там интересует всегда политический аспект, ну и как бы от практической ангажированности вот все эти вопросы, да. Что вот это сочинение как бы философии и вот некой этой политической практики, да, которая возникает. И ну вот Глава описывает как это возникновение идеального плана, ну вот как я это, как некое расхождение там вот чего-то то, что было синтетическим, а потом через серию каких-то там стадий, ну, возникает как это там отдельные какие-то там, там сущности, ну, там идеальный план, там, предположим, и какая-то практика, ну и форма связи там этого идеального плана и практики. А потом, при этом эта практика, вот это вот расхождение, которое фиксируется, оно завязано на некий там общественно-исторический процесс. Это все время подчеркивается там в лекции, что вот то, что возникало, вот в этих там четырех стадиях, которые там были, там одна, там вторая, там третья, там четвертая, которая еще удваивается на отдельно философскую линию, отдельно на политическую линию, она всегда была завязана на последовательность, на разные какие-то, или там на одну, ну, изменяющуюся там, там практическую ситуацию. Ну, то есть как-то с чем-то там корреспондировали в реальной общественно-исторической практике. Это там общественная историческая практика, да. И тогда вот здесь возникает вопрос там, с Белоруссией, там, с вот этими вещами, связанными там с Думой Беларусь, там, с отношением вот этой там философской интенции, там, не знаю, на преобразование и рационализацию тех отношений, которые здесь существуют, с той, ну, что ли, общественно-исторической ситуации, которая есть сейчас, и возможности там, там, этого дела там, сегодня. Афины, которые на подъеме, там, и это там вот, начинает расщепляться, возникает, там, становиться как некая практика. Там. А и Беларусь там сегодня, которая там, ну не знаю, то есть мы вынуждены все равно как бы псевдо, ну как бы генетически, то есть если мы здесь в Беларуси прививаем мышление, да, то мы проходим некий онтогенетический там путь там, становления этого мышления здесь, в Беларусь. Но тогда должно быть соответствие ну, некой вот этой общественно-исторической истории там, ситуации, там, тому, когда это становится. То есть, ну, мы повторяем путь. Вот если я правильно понимаю, лекция, допустим, про сомнения, там, радикальные сомнения, там, и про то, как, бы, как вот эта большая история там, мышления, там, она каждый раз повторяется в актуогенезе этого мышления. Да? Но точно так же как бы, и возникновение мышления как общественно-исторического такого явления с разделением позиций философа и практика, оно с необходимостью в актуогенезе там, должно пройти некое такое вот... как бы путь становления того, как это было там тогда, да? Вот с этими вещами происходит. Вот нужно понять, что практически преломление этого. Ну нет, это
отношение.
Это мое отношение к этому, вот ну, второе. Не только про игру, там, ну вот, про вот, какие-то там эти игровые вещи применения на игру, но и применение вот к как бы, такому объекту, как Беларусь, где мы решаем задачу с этим мышлением и практикой, там, ну, вот, обозначая, отграничивая себя, то есть эти границы этой практики, там, называя ее там, Беларусью, там, и там покладая там, свою философию условно, там, ну, да, вот какую-то философию, которая необходимостью должна совпасть вот с этой практикой, да.
Ну, знаешь, какая штука? Если вот рассуждать метафизически, да, как уже упоминавшийся мною Фрэнсис Галтон рассуждал, да, что Афины там, это навсегда, это, в общем, такой, какие-то такие небесные Афины, как небесный Иерусалим там, да. И вот они там. Как-то так это самое существует. И тогда должна быть некая непосредственная преемственность, да, в каких-то вот этих вот самых, этих самых Афин, там дальше и так далее. Но я уже говорил про то, что если, скажем, вот эти четырехчастные самую штуку, да, лесенку там поколенческую строить, да, то между Анаксагором, Сократом, Платоном и Аристотелем есть непосредственная преемственность и связь. То между хануриками политики нету. Да? Так вот, как бы, какая фигня происходит. Я уже писал вот в этом в желтом автоносе, там, приложение у меня такое было про учителей, да. И там говорилось о том, что мышление передается из рук в руки. Там, как бы, от живого к живому, там, да, и так далее. И вот это можно проследить, говорил я. Непосредственную преемственность там Георгия Петровича Щедровицкого вплоть до Сократа там, как бы, да? Через каких-то там людей. И это очень сильная идеализация по поводу плана культуры. Да? Точнее, не самого плана культуры, а того, что в схеме воспроизводства культуры трансляции культуры и воспроизводства деятельности заложено в верхнем уровне, там, где транслируются нормы. Как бы, да? Тогда как ситуации, находящиеся в нижнем слое, они между собой не связаны. Что такое Афины из того события, которое описано было вот той четырехчастной схемой? Это место, которое кто-то, имеющий на то соответствующие полномочия, Афинами объявляет. Ну, например, если мы возьмем, как бы продолжим далеко вперед, как бы вот эту вот, ну, как бы вот эту вот парочку, да, философ-политик, там, скажем, и дойдем до Теодориха и Северина Боэция, то Афина окажется в Равене. Что такое Равена? Ну, блин, деревня, по большому счету, да. И потом, ну, как бы, те же самые Афины могут быть в любом месте, которое таковым объявляется. Но для того, чтобы это объявить, вообще нужна как бы перформативность соответствующая, как бы, да, то есть только через перформатив можно сделать. А, и в этом смысле такого рода Афины, они перемещаются. Можно перемещаться человеку, как Анаксагор приехал из Клазамен через Милет в Афины, как бы, да? А можно перемещать сами Афины через вот эту вот самую перформативное нарекание. Да? Я приезжаю в Равену и объявляю Равену современными Афинами. Ну и так. Можно ли в этом смысле Беларусь объявить современными Афинами? Да? Так вот, если исходить из метафизической картины типа Фрэнсиса Галтона, или вообще из любой природной материалистической картины мира, да? То тогда перформатив невозможен в таких ситуациях. Uh-huh. Если мы исходим из какой-то другой версии, отвергаем, ну как, Шенка говорит, антологию, например, да? То тогда это возможная штука. И тогда категория возможности, ну или там категориальная пара возможности и действительности, да, она совершенно по-разному трактуется в разных подходностях. В онтологизме она трактуется одним образом, в деятельностном подходе другим образом, в игровом подходе третьим образом. Я говорю, у нас есть единственная возможность объявить Беларусь Афинами и начать думать, да, и начать выстраивать здесь как бы вот эту самую сочлененность, как бы присутствие двух интенций философской рационализации и технической рационализации в одном месте, да, через перформативность, эту перформативность мы можем обрести только в игре. А чтобы обрести ее в игре, нам надо выстроить как минимум два плана. И оба идеально.
Извините, а что вы сейчас делаете вообще?
С Егором разговариваем. Я как философ занимаюсь чем?
А мы
разговариваю и рассуждаю.
А мы-то что делаем?